страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, 16 мая, 9 утра, радио Теос, Ян Латашинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Читаем сегодня Библию и обсуждаем прочитанное и слушаем также беседы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Знаете, я сегодня снова начну с ответов на вопросы. И спасибо вам, друзья, за то, что пишете. Сегодня мы начнем с письма, которое пришло еще на прошлой неделе. У нас есть кое-что и со вчерашнего дня. Но вопрос, который пришел на прошлой неделе, настолько важен, что я действительно хотел бы уделить ему какое-то время. И более того, если у вас есть мысли, если у вас есть соображения, если у вас есть желание, что-то добавить, что-то, может быть, даже уточнить или исправить, пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через мобильное приложение Радио Теос или через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, или вступайте в наши группы, тоже на группу можете написать, это в ВКонтакте и в социальной сети Facebook. Группа называется, естественно, «По страницам Библии». Конечно, вы можете нам также звонить, лучше после уже предзаписанной части программы, но во время предзаписанной части тоже можно. Просто тогда мы с вами побеседуем за пределами прямого эфира, потом уже решим, что делать. Может быть, озвучить это в эфире, может быть, нет, там уже по ситуации. А вопрос, который пришел, насколько я понимаю, от нашей постоянной слушательницы, от Анны. Анна пишет нам очень много и хорошо пишет, задает серьезные, действительно серьезные вопросы. Вопрос звучит так. Почему Бог за какие-то грехи наказывает сразу, а с какими-то грехами терпит, не наказывает сразу? Например, грех Сары. Помните, Авраам, Сара, Агарь, рождение Измаила. Наказание за это непослушание Богу. За это неверие пришло очень поздно. Кстати говоря, я дополню к тому, что пишет Аня. Оно, конечно, пришло поздно, но оно приходит до сих пор. То есть оно такое затянувшееся, продолжающееся наказание. С другой стороны, есть грехи, и грехи, описанные в Библии, за которые наказание приходит сразу. Бог взял и поразил человека. Причем, опять-таки, я дополню, что это так и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже. Например, грех Анании и Сапфиры. А наказание приходит резко и сразу. Так вот, почему это так? Анна отмечает, что, можно было бы сказать, что есть разные грехи по уровню. Более серьезные, более страшные грехи получают возмездие моментально. Менее страшные грехи лишь со временем. Но это не пройдет. Потому что каждый грех — это не попадание в Божью праведность, не дотягивание до Божьей праведности. И по большому-то счету, если так смотреть на вещи, то более страшных и менее страшных грехов не бывает. Страшен любой грех. В чем же дело? Есть несколько взглядов на этот вопрос, есть несколько взглядов на эту тему. Я не случайно отложил беседу об этом на сегодня, потому что мы сегодня к этому с вами подойдем и в нашем изучении Библии тоже. Сегодня у нас разговор о Содоме и Гоморре. Так вот, один из взглядов, это первое, что приходит в голову, это самый частый ответ, заключается в том, что Бог проявляет свою милость. Бог ждет, и мы знаем об этом из Священного Писания, Бог ждет для того, чтобы дать нам возможность покаяться, дать нам возможность прийти к Нему. И, конечно, это правда. Божья милость действительно велика, и Божье ожидание велико. Но просто только один. Почему же тогда Бог в каких-то случаях милует, а в каких-то нет? Можно ответить, что это не нам решать. Это Божье дело, это Божье решение. Он кого хочу, того милую, кого хочу, того наказываю. Об этом мы читаем в Священном Писании неоднократно. Повторяется это, в частности, в послании к римлянам. Но я думаю, есть еще один взгляд, который помогает нам разобраться в этом вопросе. Вопрос формулируется так. Почему в одних случаях Бог сразу наказывает за грех, а в других ждет? Вот мне кажется, что вопрос сформулирован не вполне корректно. Сейчас объясню, что я имею в виду. В формулировке вопроса есть такая категория, как время. Сразу или со временем. Теперь смотрите. А кто определяет сущность этого времени? Есть ли, в принципе, разница между сразу и со временем? Мы будем опираться в рассуждениях на то, о чем уже говорили в наших передачах. Мы читали с вами книгу «Бытие», 2 глава, 16 и 17 стихи. Я их прочитаю еще раз. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Еще раз. По Божьему слову. Когда должна произойти эта смерть? В день, в который ты вкусишь. Сразу. Вот он вкусил и умер. Сатана потом скажет: «Нет, не умрете». И вроде бы сатана даже оказался прав. Адам и Ева остались живы, и в этот день никакое возмездие их не настигло. На самом деле, конечно, сатана не прав и абсолютно не прав. Наступила духовная смерть. Теперь смотрите, к чему я об этом говорю. Вот этот день, этот временной промежуток, он, с одной стороны, растянут, потому что вслед за смертью духовной со временем пришла и смерть физическая. Мы с вами слышим о том, сколько лет жили Адам и Ева. Думаем, ну да, хорошо, ребят, пожили. Нам бы так. Но жизнь-то эта была уже в отдалении от Бога. Я предполагаю, что в жизни своей они вспоминали Эдемский сад и думали, ну как же такое могло произойти? Значит, частичное наказание, частичное возмездие за грех было сразу. Наказание за грех — смерть, или возмездие за грех — смерть. Но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, читаем мы в послании к римлянам. Я хочу предложить мысль, ну вот согласитесь, не согласитесь, ну подумайте, по крайней мере, об этом, что последствия любого греха, еще раз, любого греха, наступают сразу. Последствия любого греха так или иначе наступают сразу. Ну, месяца три назад или четыре я читал об исследованиях американских ученых, которые задались таким вопросом. Почему мы привыкаем лгать? Что происходит в сознании человека, когда он лжет? Когда он говорит неправду? Это были, ну, насколько я понимаю, светские ученые. Так вот, они обратили внимание вот на что. Когда человек говорит ложь в первый раз, приборы, регистрирующие деятельность головного мозга, регистрируют там электрические такие вот изменения, поля. То есть видно, что в мозгу что-то происходит, и видно, что мозг человека это напрягает. А дальше, когда участников эксперимента просили соврать снова и снова, изменения тоже были, но постепенно они снижаются. Что-то происходит даже на физиологическом уровне в человеке. Где-то теряется вот это различение между правдой и ложью, между добром и злом. Теперь смотрите, я утверждаю, что вот это изменение, то, что потом приводит к тому, что в Библии называется прожженной совестью, так вот, это изменение и есть часть последствий греха. И есть часть наказания за грех. И восстановить все, привести все в нормальный вид может только Бог. Что произошло с Авраамом и Сарой? Да, конечно, не было возмездия через, не знаю, смерть. Но ощущение неудобства, ощущение неправильности происходящего уже было. Не надо думать, что возмездие за грех, наказание за грех – это только отлучение от Бога. Да, это высшее, это главное, это самое страшное наказание. Но в сознании каждого человека, совершающего грех, уже что-то происходит. В вашем сознании, в моем сознании. Всякий раз, когда мы грешим, что-то происходит. Мы выходим из себя, мы раздражаемся, и мы начинаем думать, что раздражаться, в принципе, нормально. И смотрите, происходит расшатывание нашего сознания. Сегодня мы будем говорить про Лота. Помните, Лот выбрал места, которые ему показались красивыми, привлекательными. И они с Авраамом пошли разными путями. Но Лот оказался среди людей нечестивых. И вот постепенно это нечестие проникает в его жизнь, в его семью, в его окружение. Что это такое? Конечно, это последствия неправильного выбора. И вот тут, да, высшее наказание не приходит, потому что Бог милостив. Но сказать о том, что какие-то грехи остаются в принципе безнаказанными, я думаю, было бы преувеличением. Мы не знаем, что происходит в сознании человека, совершающего грех. Но даже ученые уже говорят о том, что бесследно этот грех для человека не проходит. Если у вас есть комментарии, пишите theos.fm, Радио Теос, наше приложение, группы ВКонтакте, Фейсбуке по страницам Библии, 8-800-333-1706, наш телефон, и Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 0996. Непростой у нас сегодня будет разговор, но важный. После этого разговора, если будет время, почитаем ваши письма. Если нет, ну тогда в любом случае быстренько прочитаем, потом в следующий раз продолжим. И вопрос я задам к следующему выпуску. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам еще один день. Ты дал нам возможность обращаться к Тебе. Ты дал нам возможность читать Твое Слово. И Ты дал нам возможность меняться. Помоги нам не забывать, сколь страшен грех, но также, сколь велика благодать и праведность. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня наша 32-я встреча. Мы с вами читаем книгу «Бытие». И мы с вами подошли к главам, о которых я сказал, хотя кого-то из вас это могло и шокировать, но я все же это сказал, что сразу возникает вопрос, зачем эти главы в Библии. 18-я и особенно 19-я главы. Рассказывается здесь, ну, об очень непривлекательных событиях. О событиях отвратительных. Пожалуй, в книге «Бытие» есть всего лишь одна глава, которая может посоперничать с 19-й на звание самой тяжелой главы. Действительно, читать это бывает сложно. Но только в Новом Завете нам открывается до конца, зачем нужны были эти две главы. И мы начнем сегодня их читать, и мы перейдем уже в конце сегодняшней встречи, а возможно и в завтрашней встрече уже к Новому Завету. Вы помните, когда Авраам и Сара уже в очень преклонном возрасте, к Аврааму приходят гости. И это особые гости. Авраам их принимает. Он устраивает им пир. Он устраивает им настоящий пир. Кстати, ведь было два пира у этих гостей. Один из них в доме Авраама. это 18 глава. Другой в доме Лота, это 19 глава. И внешне в этих двух пирах есть нечто общее. И Авраам, и Лот – гостеприимные хозяева. Но внутренне между ними серьезнейшее различие. Потому что в 18 главе перед нами действительно благословенная, богоугодная жизнь. В 19 главе перед нами жизнь негодная. В 18 главе перед нами Авраам, человек, который служит Богу, человек, который живет в непростой ситуации, в непростых условиях, но служение Богу для него и для его семьи на первом месте. В 19 главе перед нами Лот, человек, который в свое время выбрал красивый город, вроде бы плодородную землю. У него был выбор, он сделал выбор первым, он просчитался только в одном плане. Выяснилось, что в городе в этом живут люди нечестивые, и, соответственно, Лот теряет все. Об этом мы с вами поговорим, когда дойдем до 19 главы. Ну а пока Авраам устраивает пир своим гостям, он понимает, наверное, что это за гости, хотя и не до конца. В Новом Завете мы читаем о том, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вот, скорее всего, это и есть ссылка на Авраама. Авраам не знал, кого принимает, но он был открыт, он был гостеприимным, вне зависимости ни от чего. 9 стих 18 главы. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». На востоке, в древности, да и до сих пор на самом деле, на востоке, в восточных странах, когда собираются мужчины, как-то вот не принято женщинам приходить в эту компанию. Это мужское общество, Авраам принимает гостей, Авраам развлекает их, он устраивает для них пир. И вот в какой-то момент они спрашивают, а где Сара? Обычно такого вопроса не задавали. Но в данном случае у гостей Авраама есть новость для Сары. Это очень важная новость для Сары. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». Но выясняется, что Сара была не просто в шатре. Выясняется, что Сара подслушивала эту беседу. Это свойственно женщинам, а на самом деле и мужчинам тоже, подслушивать интересный разговор. 10 стих предельно честно рассказывает об этом. А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. То есть Авраам не видел Сару. Кстати, некоторые предполагают, что на самом деле ангелы Божии точно знали, где находится Сара, они видели, где находится Сара, и вот эти слова, они говорят прежде всего не для Авраама, прежде всего эти слова сказаны для Сары. Точно так же, как и Христос в Новом Завете зачастую отвечает не на наши слова, а на наши мысли. Человек только думает, а Иисус уже говорит, он видит мысли человека. Авраам же и Сара, читаем мы в 11 стихе, были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Иногда Сару обвиняют в неверии. Возможно, это и так. Возможно, это был смех неверия. В этом случае нужно сказать о Божьей милости, потому что Бог обычно поступает с неверием весьма сурово. И многие исследователи, многие толкователи Библии, многие проповедники говорят о неверии Сары. Я предполагаю, однако, что природа смеха Сары была похожа на природу смеха Авраама в предыдущей главе. Сара рассмеялась не от неверия, а скорее от неожиданности. Смех Сары можно было бы объяснить русской фразой «да ну», «да быть не может». Это не неверие в силу Божью. Это скорее отличное понимание ограниченности природы человека. Она знала, в каком физическом состоянии находится она сама, она знала, в каком физическом состоянии находится Авраам, она просто не могла подумать, что такое может быть. У Сары не было в этот момент недоверия Богу. Но скорее, это был легкий шок. Да как же? Да ладно. Но буквально в следующем стихе Сара начинает отказываться от своего действия, и при этом Господь, обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь вместо слова «ангел» или вместо слова «гости» употребляется уже слово «Господь», «сказал Господь Аврааму». Господь говорит фразу, которая становится чрезвычайно важной для каждого из нас, фразу, которую можно запомнить, которую можно выучить для себя буквально наизусть. 13 стих. «И сказал Господь Аврааму». Отчего это рассмеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Интересно, что Бог беседует с Авраамом. Сара хотела подслушивать. Вот она теперь и подслушивает. Она не хотела выходить. И вроде бы не выходит до 15 стиха. Но пока в 14 стихе и она, и Авраам, а вместе с ними и мы с вами, друзья, слышим чрезвычайно важные слова Бога. Есть ли что трудное для Господа? Вот запомните эту фразу. У Авраама и Сары были Божьи обещания. Да, обещания были даны много лет назад. Да, обещания на протяжении многих лет так и остались неисполненными. Но вопрос тут даже не обещаний. Вопрос Божьего характера. Есть ли что-то трудное для Бога? Вы знаете, у христиан можно встретить две крайности в понимании вопросов веры. С одной стороны, есть люди, которые постоянно давят на Бога и требуют от Него исполнения даже тех обещаний, которые Бог никогда не давал. Вот мне хочется, чтобы это было. Я начинаю буквально мучить Бога своими молитвами, своей назойливостью, объясняя все это тем, что у меня такая сильная вера. Другая крайность – христиане, которые думают, что Бог в нашей жизни теперь уже вообще ни при чем. Они не обращаются к Богу в молитве или обращаются только тогда, когда исход уже предрешен. Самый показательный пример – это молитва об исцелении. Есть люди, которые постоянно, несмотря ни на что, говорят: «Боже, исцели, Господи, я верю, что Ты исцелишь, Ты обязательно исцелишь». И мы видим, что человек уже при смерти, и мы видим, что состояние все хуже и хуже. А люди продолжают молиться: «Я верю, что исцеление обязательно, непременно придет». Есть другая крайность. Люди, которые начинают молиться о больных, только когда видят совершенно конкретную динамику в их состоянии. Ну, то есть мы видим, что человек уже выздоравливает, и мы начинаем усиленно просить: «Господи, исцели его, пожалуйста». Самое сложное – это находиться между вот этими крайностями, не впав ни в ту, ни в другую. Да, Бог силен. Да, Бог милостив. Да, Бог открывает нам свою волю. Бог проявляет свою силу в нашей жизни. И напоминание, которое мы видим в 14 стихе, чрезвычайно важно для каждого из нас. У Бога нет ничего невозможного. Вопрос лишь в том, что хочет совершить Бог, что Он нам обещал. Авраам и Сара получили совершенно конкретные обещания от Бога. И вот их исполнение Бог гарантирует. Гарантия это, кстати говоря, дается на год. Ну, прямо как сегодня, когда мы идем в магазин и покупаем какую-то вещь, мы получаем гарантию на год, допустим, да? Вот мы читаем в 14 стихе: «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Это удивительная ситуация. Бог открывает Аврааму и Саре исполнение обещания буквально с точностью до года. И 15 стих. Сара начинает отпираться. Ей страшно, потому что она понимает, что попала в не совсем приятную ситуацию. Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась». И дальше объяснение: «Ибо она испугалась». Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Интересно, что ответ Сары уже не приводится. Ответ Сары в данном случае не столь важен. Важно, что Бог напоминает ей о состоянии ее сердца. Но Божьи посланники идут дальше. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их». И вот что интересно. В том месте, учитывая географию, учитывая рельеф местности, скорее всего, Содом и Гоморра были видны из дома Авраама. То есть Авраам мог встать и посмотреть, что происходит с Содомом и Гоморрой. Кстати, доказательство этого, подтверждение этого мы с вами еще увидим, хотя будет это несколько позже. С того места, где жил Авраам, были видны плодородные земли Лота. Выбор, который сделал в свое время Лот, оказался неудачным. Содом и Гоморру обычно представляют просто как некие эпицентры зла. Но это не совсем так. Иначе бы Лот не выбрал эту землю. Гораздо полезнее и гораздо правильнее и гораздо точнее будет представить себе Содом и Гоморру как курортные города. Это замечательная погода. Это роскошная флора и, наверное, фауна тоже. Это плодородные земли. Это уютные места. Но при этом города, которые известны своей распущенностью. Ну, кто из нас не знает сегодня таких фраз, как «курортный роман»? Современные курортные города тоже зачастую не славятся великой нравственностью. Вот чем были Содом и Гоморра. Представьте себе какой-нибудь известный вам, знаменитый, популярный, раскрученный курортный город, и я думаю, что картинка Содома и Гоморры перед вами предстанет намного точнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 17 стихе Бог говорит как бы сам в себе. Но это одно из тех высказываний, одна из тех фраз Бога, которые Он доносит до нас. Он хочет, чтобы мы услышали вот этот внутренний Его разговор, это внутреннее размышление. Оно действительно чрезвычайно важно. И сейчас мы с вами увидим, почему. Он говорит: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» То есть Бог задается вопросом: «Неужели я скрою от Авраама свои планы? Неужели я ничего не скажу ему?» И сам отвечает на этот вопрос. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». То есть совершенно конкретные причины, по которым Бог говорит: «Я расскажу Аврааму о том, что собираюсь делать». Причина эта заключается в том, что «я», говорит Бог, «избрал Авраама, и от него произойдет великий народ. И я хочу, чтобы этот народ знал, во-первых, о моем характере, о моих требованиях к человеку, требованиях к человеческой жизни, о нравственности, о высоте той планки, которую я ставлю, о моей справедливости», говорит Бог. «Но еще, и это чрезвычайно важно, о моей милости». Да-да, Бог открывает Аврааму и свою справедливость, и свою милость. Бог специально открывает для Авраама всю эту ситуацию для того, чтобы Авраам мог рассказать своим детям. И со временем эта история, этот рассказ дошли и до нас. Точно так же сегодня Бог открывает свою волю. Он хочет, чтобы мы знали его. В свое время самые разные люди пытались извлекать некое скрытое знание, некое, как им казалось, знание о Боге, которое Бог скрыл от людей. Но штука-то как раз в том, что все самое главное, все самое важное, все самое существенное о себе и об этом мире Бог нам уже открыл. Нет такого знания, которое скрыл бы от нас Бог и которое для нас имеет жизнеопределяющее значение. Итак, Бог раскрывает карты, если хотите, перед Авраамом. Бог открывает ему, что и, самое главное, почему собирается сделать. 20 стих. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Бог показывает Аврааму, зачем эти люди идут в Содом и Гоморру. Бог говорит о том, что Содом и Гоморра совершают грех. И Бог хочет посмотреть, что происходит в этих городах. Неужели Бог не знает? Неужели Бог не в курсе? Конечно, и знает, и в курсе. Но есть один вопрос, который Бог задает и себе, и нам. Вопрос этот таков. Существует ли хотя бы желание покаяния в Содоме и Гоморре? Вот кто-нибудь откликнется? Но даже это Бог знает. Зачем же тогда он устраивает следующие события? Ответ на это мы уже читали. Следующие события устраиваются для Авраама, для его потомков, для потомков его потомков, то есть и для нас тоже, для того, чтобы мы знали, для того, чтобы мы видели, для того, чтобы мы помнили. Может быть, не очень хорошая, не очень точная аналогия, которую я сейчас приведу, но она помогает понять эту ситуацию. Зачем преподаватель на лекции рассказывает лекционный материал студентам? Для того, чтобы самому не забыть? Ну, возможно, и для этого тоже. Хотя, если он хороший преподаватель, то, скорее всего, не забудет. Зачем же тогда? Для того, чтобы студенты узнали. Вот Бог примерно так же раскрывает перед Содомом и Гоморой их настоящее состояние. Но сначала он говорит с Авраамом. 22 стих. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа». То есть, да, здесь у него происходит самое настоящее, еще одна, я бы уже даже сказал, очередная в его жизни встреча с Богом. 23 стих. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Это вопрос, который задается снова и снова. Неужели ты, Бог, погубишь праведного точно так же, как ты губишь нечестивого? Почему возник перед Авраамом этот вопрос? Ответ очень прост. В этом городе, в Содоме, живет его племянник Лот. Помните, Авраам ведь уже спасал Лота от царей, которые пришли с востока. Авраам ведь уже встал военной силой, военной мощью на защиту своего племянника, того самого, который, между прочим, так хотел свободы. И сейчас Авраам понимает одну вещь. Лот и его семья в опасности. И Авраам предполагает, что Лот праведен, и он задает вопрос, неужели ты погубишь и праведника вместе с нечестивыми? 24 стих. Начинается торговля. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников? Вопрос на самом деле очень уместен. И Бог на него отвечает абсолютно искренне. Авраам говорит: «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправедно?» Кстати, Господь далеко не всегда так делает. Господь далеко не всегда соглашается с нашими оценками того, что может или не может, что должен или не должен сделать Бог. Потому что его мысли не наши мысли. Но в данном случае Бог соглашается с Авраамом. И вот этот эксперимент, вот это, если хотите, даже торговля с Богом, или, если сказать, может быть, аккуратнее, спор с Богом, это чрезвычайно важно для самого Авраама. 26 стих. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». Вот то же самое происходит и на земле. Церковь Божия, существуя на этой земле, выполняет несколько функций. И одна из этих функций – это сдерживание Божьего гнева. Будет момент, я верю, что он обязательно наступит в будущем, когда Бог возьмет свою церковь от земли. Когда Бог отнимет с земли и церковь, и Святого Духа. И вот тогда будет настоящий разгул нечестия, потому что уже не будет удерживающего, не будет Божьей Церкви и не будет Святого Духа. И Церковь Божия не будет страдать вместе с этим развращенным миром в великой скорби. Я принадлежу к тем христианам, которые считают, что будет совершенно конкретный период великой скорби, это будет именно 7 лет, но еще до наступления великой скорби Церковь будет вознесена к Господу. Об этом мы с вами поговорим. Ой, между прочим, через 4 года еще, хотя, конечно, к этой теме будем обращаться, ну, хотя бы коротко, фрагментарно, снова и снова на протяжении нашего изучения Библии. 27 стих. Авраам продолжает торговлю с Богом и говорит: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам не может отступить, и он снова и снова снижает это заветное число. 50, 45, потом Авраам говорит: «Может быть, найдется там 40?» Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам понимает, что он выходит на опасную территорию. Но еще раз напомню, в Содоме его родственник, тот самый, которого Авраам в свое время бесстрашно защищал на поле битвы. Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20?» Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10?» Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Обращу ваше внимание на то, что Авраам не доходит до минимальных чисел. Он не говорит о 5 праведниках, или о 2, или об 1. Почему? Я предполагаю, потому что Авраам испугался. Авраам подумал: а вдруг Лот неправедный? Вдруг он не попадет в это весьма небольшое число праведников. Он останавливается, он не продолжает разговор, и Бог отходит от него. Я думаю, что если бы даже
один Лот был праведен. Вот никто другой, кроме одного Лота. Даже в этом случае Бог пощадил бы Содом и Гоморру. И не только думаю, но и знаю. Знаю из Нового Завета. Помните, в начале мы с вами говорили о том, что смысл этого текста, смысл этих глав полностью открывается нам лишь в Новом Завете. И вот сейчас мы подходим к этому самому откровению, но время нашей встречи подходит к концу. А потому 19 глава и эта замечательная перекличка с Новым Заветом останутся до следующей встречи, которую, я верю, Господь нам обязательно даст. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну и, как обычно, в конце выпуска у нас еще есть несколько минут для того, чтобы прочитать ваши письма, для того, чтобы кое-что прокомментировать. Я думаю, что самые внимательные из вас задались вопросом: хорошо, Бог не истребил бы Содома и Гоморры, но он все-таки их истребил. Почему? Потому что Лот не был праведником. Ну, тогда получается проблема с новозаветным описанием Лота. Или потому что Авраам мало просил. Но тогда в истреблении Содома и Гоморры виноват Авраам. Или что-то еще. Слушайте выпуск следующий наш, следующую беседу. Там об этом мы будем говорить, об этом пойдет речь. Потому что, ну, здесь действительно важно разобраться. Это ведь не про Содом и Гоморру. Или не только про Содом и Гоморру. Это про нашу жизнь с вами современную, про отношения между Богом и этим непростым, отступающим от Бога миром. Так что обязательно эту тему мы с вами продолжим. Разберем несколько писем, которые пришли, сообщений, которые пришли еще в прошлый раз. Вот Владимир подхватывает тему, которую мы с вами затронули в связи с письмом Любови. Помните по поводу того, что не забывать, что мы странники и пришельцы. Я комментировал тогда о том, что странник и пришелец, да, но при этом, как Артем из Эстонии нам напомнил, из книги пророка Иеремии, заботьтесь о городе, о благосостоянии города, в котором вы живете. А Владимир уточняет понятие странники и пришельцы. Странник и пришелец — это тот, кто чужд прихотям мира и привносит принципы царства в этот мир. Совершенно точное и абсолютно библейское уточнение. Дело в том, что когда Израиль шел по пустыне, когда Израиль шел в землю обетованную, у окружающих народов, в принципе, через Израиль должна была быть возможность узнать о Боге, услышать Божие Слово. А потому что вот Израиль был носителем благословения. Помните, Авраам получает благословение, мы это с вами говорили несколько раз, не только для себя, не только для своего дома, не только для своей семьи, но и для того, чтобы это благословение передавать другим людям. Авраам получает благословение для того, чтобы стать носителем этого самого благословения. Вот странники и пришельцы, по сути, оказываются тоже носителями Божьего благословения. Это нужно учитывать, ну, потому что иначе действительно функцию странников-пришельцев нам с вами не понять. Алексей из Казахстана передает нам привет, благодарит всех, кто заботится, делая эту программу. Алексей, спасибо вам также за то, что вы тут написали слово «всех, кто заботится», «всех, кто делает эту передачу». Я напомню для тех, кто подключился к нам, ну, может быть, последние две недели, потому что говорили мы об этом две недели назад, но пришло время напомнить. Радио — это забавная вещь. Дело в том, что по радио вы слышите голос одного ведущего. И многие из вас пишут письма и обращаются именно ко мне, как к ведущему передач. И это правильно, но не точно. Или правильно, но не полно. Алексей замечает, и, друзья, я обращаюсь сейчас прежде всего к христианам, что вот важно, что программу делают много людей. Поэтому, да, я знаю, что есть люди, которые за нас молятся. Вот молитесь, пожалуйста, за всех, кто участвует в подготовке этих программ. Именно некоторых из них вы слышите. Это наш постоянный звукорежиссер Ян Латышинский, это наш звукорежиссер Ирина Латышинская, это Александр Анисимов, который работает над монтажом этих программ. Это люди, которые готовили материалы. Доктор Маги. Доктор Маги, конечно, уже давно с Господом, давно в небесах. Вот. Но люди, которые готовят его материалы сейчас. Так что здесь, конечно, есть команда, команда Теоса. И то я не всех назвал. Я не назвал, например, людей, которые руководят станцией и так далее. Вот любую радиопередачу делают много людей. Поэтому, когда вы слушаете, я понимаю, что есть такая тенденция вот выделить ведущего и все. Алексей, спасибо вам, что вы это не делаете. Вот и не нужно этого делать, потому что в любом случае радиопередача — это работа командная. Алексей пишет, очень полезно. Некоторые моменты, над которыми я долго думал, стали понятны. Спасибо, Алексей. Да, тут опять нужно понимать, что разные места Библии, разные люди понимают по-разному. И вот как раз это разное понимание у нас очень хорошо иллюстрирует письмо, которое пришло от Анны, той самой Анны с письма, которое мы сегодня начали. Вот. Анна пишет, общепринято считать в толкованиях, что Авраам с Сарой допустили ошибку, надеясь получить обещанное Богом потомство с помощью служанки Агарь. И вся печальная история с Измаилом и с последующим уходом его с матерью из семьи и противостояние израильского народа с потомками Измаила подтверждают, что это была ошибка Авраама и Сары. Но если внимательно изучить Божие обетование Аврааму, то до 17 главы книги «Бытие» Бог нигде не говорит, что именно с Сарой у Авраама будет многочисленное потомство. Так может, Авраам был не так уж и не прав, взяв в жены Агарь и надеясь на исполнение Божьего обетования? К тому же, учитывая практиковавшееся в то время многоженство, поскольку до 17 главы ни слова не говорилось про Сару в Божьих обетованиях. Вот дальше Олег пока составлял вопрос, кажется, поняла ответ на него. По моему мнению, дело в том, что Бог в 17 главе поясняет, от которой из жен Авраам получит обещанное обетование. До этого необходимости конкретизировать не было. Анна, вот тут, с одной стороны, интересно, вы отвечаете на вопрос, задавая его, потому что идет размышление, но вопрос все равно остается. Как же так не было? Ну, если бы Бог конкретизировал раньше, может быть, Адам не ошибся бы. Я поставлю этот вопрос нашим слушателям. Откуда можно понять, что Сара с самого начала тоже была участницей Божьих обетований? Откуда можно понять, перечитайте этот текст, я думаю, найдете, увидите, что Сара с самого начала вместе с Авраамом была участницей Божьих обетований? Что Агарь здесь действительно была ни при чем. Мы об этом, кстати, говорили, но очень бегло. Завтра начнем с этого. По страницам Библии Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.